В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Президент США Джо Байден пытается стабилизировать энергетические рынки. Россия грозит катастрофическими последствиями. Еврокомиссия решила не торопить Тбилиси в вопросе деполяризации до следующего года. Экс-депутаты абхазского парламента выступили против соглашения с Россией об отчуждении госдачи территории в Пицунде. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетной атаки на Винницу в Центральной Украине. Среди убитых трое детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Президент страны Владимир Зеленский назвал после удара России страной-убийцей и страной-террористом. Судя по опубликованным в соцсетях видео и фото, одна из ракет попала в парковку у 9-этажного дома быта «Юбилейный», повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев, находящегося через дорогу от «Юбилейного» доме офицеров, возможно, произведенные другой ракетой. В результате обстрела нанесен серьезный ущерб зданиям, загорелись десятки припаркованных в этом районе автомобилей. Ранены как минимум 50 человек, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Предположительно, удары были нанесены российскими ракетами. Незадолго до атаки в Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Глава региональной администрации Сергей Борзов заявил, что 4 российские ракеты были сбиты ПВО. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий статус так называемых иностранных агентов в России. Теперь для получения этого статуса не обязательно получать финансирование от иностранцев. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Новые правила вступят в силу с 1 декабря. Людям и организациям со статусом иностранных агентов запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и получать госфинансирование для осуществления творческой деятельности. Им будет закрыт доступ к государственной тайне. Им запретят выдвигать кандидатуры в состав общественных наблюдательных комиссий и становиться членами избирательных комиссий. Помимо нового закона об иноагентах, президент России Владимир Путин одобрил ряд изменений в Уголовный кодекс. За любое участие в вооруженных конфликтах на чужой территории в целях, противоречащих интересам России, конец цитаты, грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Тоже наказание предусмотрено за переход на сторону противника, оказание любой помощи иностранному государству или организации и их представители, цитата, «в деятельности, направленной против безопасности России», конец цитаты. За публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, или воспрепятствование, как сказано, работе органов власти по ее обеспечению, лишат свободы на срок до 4 лет или присудят до 500 тысяч рублей штрафа. В Стамбуле на встрече делегации Украины, России и Турции, а также представителей ООН по разблокированию морского экспорта украинского зерна достигнут договоренности о режиме прекращения огня в пределах географических границ и частичного разминирования для обеспечения безопасности маршрутов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, зерно может поставляться из 3 портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия Украине. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в результате вчерашних переговоров по вопросу вывоза украинского зерна по Черному морю сделан первый важный шаг. Соглашение, по его словам, может быть подписано на следующей встрече в Стамбуле на будущей неделе. В то же время, по данным источников BBC, окончательных решений не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. По словам неназванных западных источников, Эрдоган надеялся заручиться согласием Путина на разблокирование экспорта во время телефонного разговора в понедельник, но российский лидер явно хочет сам принять решение и объявить о нем. На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай-Черное море после того, как российские военные утратили в конце июня контроль над Черноморским островом Змеиный.
Эхо Кавказа. Новости.
Представитель российских властей оккупированной части Запорожской области Украины анонсировал референдум о присоединении региона к России. Он состоится в начале осени, об этом сообщило агентство ТАСС. Большая часть Запорожья, кроме одноименной столицы региона, находится под контролем России. Региональный референдум о присоединении территории к другой стране не предусмотрен украинским законодательством. Киев уже неоднократно заявлял, что не рассматривает возможность признать переход украинской территории к России. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о растущем риске глобальной рецессии, из-за которой 2023 год, вероятно, будет еще тяжелее, конец цитаты, чем текущий. Георгиева перечислила факторы, негативно влияющие на глобальную экономику. Война в Украине вызывает скачки цен на сырьевые товары. В конечном итоге они приводят к тому, что сотни миллионов людей не могут прокормить свои семьи. И становится только хуже, резюмировала Георгиева. Глава МВФ призвала лидеров G20 задуматься о том, как дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут повергнуть экономику многих стран в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис. Также глобальную экономику тормозят сбои, связанные с пандемией COVID-19, особенно в Китае, и узкие места в цепочках поставок. Кроме того, мировая инфляция оказалась выше, чем ожидалось. Для борьбы с ней крупные центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, в том числе повышая ключевую ставку. По мнению Георгиева, это необходимо, но будет негативно сказываться на восстановлении экономики.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. С опозданием в месяц, но, как утверждают в Вашингтоне, теперь уже с необходимыми картами на руках, президент США Джо Байден прибыл с долгожданным визитом на Ближний Восток. Одна из ключевых остановок – Саудовская Аравия, куда на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива собирается политическая и бизнес-элита арабского мира. Все вместе они должны решить несколько важных вопросов – от иранской угрозы до глобальной энергетической безопасности, которую подорвала российское вторжение в Украину. Последний вопрос крайне важен в первую очередь для американского президента. Владимир Унанян с подробностями.
Джо Байдену очень нужно снизить зависимость глобального энергетического рынка от российских поставок. На носу промежуточные выборы в Конгресс, и провал миссии по снижению цен на топливо грозит провалом для демократов в день голосования. Поэтому все разногласия с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Салманом и его отношением к правам человека пока могут отойти на второй план. Глава Белого дома в своей статье для Washington Post попытался объяснить мотивы компромисса.
С самого начала моей целью было переориентировать, но не разорвать отношения со страной, которая была стратегическим партнером на протяжении 80 лет. Сегодня Саудовская Аравия помогла восстановить единство между 6 странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, полностью поддержала перемирие в Йемене и теперь работает с нашими экспертами, чтобы помочь стабилизировать рынки нефти с другими производителями ОПЕК. Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. Мои взгляды на права человека из известные основные свободы всегда на повестке дня. Но моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильнее и безопаснее. Мы должны противостоять агрессии России. Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия является одной из них.
Энергетическую сферу штормит уже который месяц. Не успела отойти на второй план пандемия коронавируса, как российское вторжение в Украину спровоцировало еще более масштабный кризис. Санкции Запада и ответные действия Москвы, которая традиционно задействовала нефтегазовую удавку, создали условия, которые генсек Организации стран-экспортеров нефти Мухаммад Баркиндо назвал идеальным штормом.
The oil and gas industry.
Нефтегазовая отрасль находится в осадном положении. Постоянно меняющиеся геополитические события в Европе, продолжающаяся война в Украине, пандемия COVID-19, которая все еще с нами, и инфляционное давление по всему миру объединились в идеальный шторм, который вызывает значительную волатильность и неопределенность на рынке в целом, и, что более важно, в сфере энергетики.
More importantly, in the world of energy.
Саудовская Аравия обладает вторыми по величине запасами нефти в мире, и США ясно дали понять, чего хотят, чтобы все нефтяные государства Персидского залива увеличили добычу. Принято считать, что чем больше нефти добывается в мире, тем дешевле топливо на заправках, но реальность несколько сложнее. Даже если саудовцы наводнят мировой рынок нефтью, это не гарантирует, что цены на топливо снизятся. В частности, как отмечают эксперты, которых цитируют американские СМИ, волатильность цен на углеводороды за последние несколько недель не имеет ничего общего с перебоями в поставках. Сбоит сама система международной безопасности, в том числе и энергетической. За ростом цен стоят в первую очередь финансовые спекуляции на фоне неопределенности в будущем мировой энергетики в целом. Так что дело не столько в количестве нефти, сколько в том, чтобы это количество было стабильным и легко прогнозируемым, а также в гарантированности поставок. Миссия Байдена заключается как раз в том, чтобы добиться от членов ОПЕК гарантий того, что если Россия создаст искусственный дефицит, то арабская нефть его компенсирует, не позволит в ценам уйти вертикально вверх, а нефтеперерабатывающим заводам простаивать. Такая опасность вполне реальна. Москва заранее дала понять. На санкции Запада она будет отвечать всеми доступными средствами. И одно из этих средств – дестабилизация энергетических рынков, о чем прямым текстом предупредил Владимир Путин.
Из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов мировые рынки по-прежнему лихорадят. Так, в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent в середине июня достигла $130 за баррель. В последние дни цены снизились на $20-30. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке.
В Москве, очевидно, рассчитывают на то, что страны ОПЕК не слишком воодушевлены призывами США нарастить добычу. С экономической точки зрения, ни Эр-Рияду, ни другим нефтяным монархиям невыгодно увеличение производства нефти. Прибыль за счет высокой цены и так их устраивает, а дополнительные обязательства лишь увеличивают проблемы. Россия при этом настаивает, любая попытка регулировать цены, идея прозвучала на недавнем саммите Большой Семерки, приведет лишь к еще большей дестабилизации.
Если же группа семи попытается реализовать свои эти вполне себе, можно их назвать, авантюрные планы установления некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы, они и антирыночные, и авантюрные, и волюнтаристские, конечно же.
Заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дело при этом не только в экономике. Арабские страны Ближнего Востока далеко не так однозначно поддерживают позицию Запада по войне в Украине. Некоторые даже проводят параллель с конфликтом в Йемене, желанием Ирана создать так называемый шиитский пояс, который вплотную приблизит режим аятолл к границам суннитского арабского блока под лидерством Саудовской Аравии и Египта. Такие перспективы Эр-Рияду очень не нравятся. А в Кремле, в свою очередь, не устают напоминать арабским монархам, что Москва, в отличие от Вашингтона, своих не бросает.
Мы находимся в рамках договоренности ОПЕК+, и мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, в том числе с ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наше взаимодействие с Эр-Риядом. Значит, и мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эр-Рияд и правда не горит желанием ссориться с Москвой, но и игнорировать настойчивые просьбы Вашингтона саудовцы не могут. Как-никак, именно США все годы существования королевства обеспечивали и продолжают обеспечивать неприкосновенность ее нефтяного могущества. Война в Йемене и Сирии, экономическая катастрофа в Ливане показали, что стабильность в регионе – субстанция крайне нестабильная. В Москве, в свою очередь, очень серьезно относятся к иранской карте в геополитическом противостоянии с Вашингтоном. Настолько, что готовы задействовать самую тяжелую дипломатическую артиллерию. В противовес визиту Джо Байдена в регион в Тегеран засобирался Владимир Путин. А учитывая то, что визит намечен аккурат по окончанию саммита в Джидде, российский президент будет исходить из того, какую позицию займут саудовцы и их соседи по Персидскому заливу. И в Рияде это тоже прекрасно понимают, делая миссию Джо Байдена по стабилизации энергетического рынка трудно прогнозируемой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Передача в собственность Федеральной службе охраны России государственной дачи Пицунда была посвящена сегодня пресс-конференции депутатов 6-го созыва парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Они намерены обратиться к нынешним депутатам с предложением провести парламентские слушания по этому вопросу. Экс-депутаты уверены, что необходимо провести экспертизу на предмет соответствия соглашения с абхазской конституцией. А экс-спикер Валерий Кварче заявил, что парламент вообще должен снять вопрос с обсуждения. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
10 депутатов 6-го созыва парламента, из них 6 бывших председателей комитетов, высказали свое мнение о самой обсуждаемой сегодня теме в Абхазии, о передаче госдачи Пицунда ФСО России. Вела пресс-конференцию ранее возглавлявшая бюджетный комитет Натали Смыр. Хронологию того, как рассматривался вопрос Пицунды в парламенте 6-го созыва, представил экс-спикер парламента Валерий Кварче. Он напомнил, что государственная дача была построена в советское время. С распадом СССР данный объект был национализирован. В 1995 году госдача в качестве акта доброй воли Республика Абхазия передана в бессрочное пользование ФСО России.
Казалось бы, что еще надо? Но нет, позже нарушение закона Республики Абхазия кому-то захотелось ее продать. Или же передать в собственность другому, хоть и дружественному нам государству Российской Федерации.
Отметил Валерий Кварче. 16 апреля 2021 года по предложению Госкомитета по управлению государственным имуществом Кабмином было принято постановление о передаче в собственность России объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Согласно проекту соглашения, Республика Абхазия передает в собственность России весь имущественный комплекс госдачи, а также отдает в аренду на 49 лет 186 га земли, относящихся к Пицунскому заповеднику. Вместе с ним Россия получит и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га. Всего от Республики Абхазия отчуждается 301 га. Проект соглашения и постановление Кабмина поступили 27 апреля 2021 года в парламент для ознакомления. Профильным комитетам было поручено вынести предварительное заключение. 9 сентября 2021 года в парламент поступило открытое письмо от 1670 граждан Пицунды. Они призывали депутатов не давать свое согласие на подписание соглашения. Далее вопрос рассмотрели на расширенном заседании профильных комитетов. В итоге парламент не поддержал постановление Кабмина и проект соглашения, так как они нарушают положение Конституции Республики Абхазия и отдельные законы.
Однако спустя 4 месяца после этого обсуждения, без учета мнений парламента и общественности, без обсуждения вопроса на совбезе, представитель правительства Республики Абхазия в Москве 19 января 2022 года практически нелегально подписывает вышеназванный проект соглашения, и это становится известным лишь спустя около 5 месяцев. В настоящее время соглашение представлено на ратификации парламенту 7-го созыва. Похоже, что с самого начала инициатива исходит от нашего правительства. Вряд ли к ней напрямую имеет причастность высшего руководства Российской Федерации.
Сообщил экс-спикер Валерий Кварча, напомнил, что согласно Уголовному кодексу, за действия против Республики Абхазия, направленные на передачу иностранному государству всей территории, либо отдельной территории Абхазии, ее части, можно получить срок от 10 до 15 лет, а за ведение с иностранным государством антиконституционных переговоров срок от 5 до 10 лет. Экс-спикер обратился к депутатам парламента с предложением снять с обсуждения вопрос ратификации соглашения. соглашения. Валерий Агарба сказал, что планирует обратиться к депутатам с предложением.
В соответствии с законом о международных договорах парламент может инициировать проведение научной экспертизы данного соглашения до его ратификации с привлечением ученых, Абхазского государственного университета, экспертов в области земельного права. Закон это предполагает. Второе наше предложение, чтобы депутаты парламента обратились в Конституционный суд на предмет соответствия данного соглашения на соответствие его Конституции Республики Абхазия.
Гарри Какая эмоционально прокомментировал встречу президента Аслана Бжаня с жителями Пицунды. По его словам, общество уже осознало, что Аслан Бжаня переходит красные линии.
Тайно подписывая соглашение, потом приходить к жителям Пицунды и говорить им по факту, что вы не должны возмущаться, потому что испортите отношения с Российской Федерацией. Он считает, что тем, что мы отдаем земли и дачи, имущество абхазского народа, укрепятся отношения между нами и Российской Федерацией. Укреплять наши отношения добрососедские и партнерские нужно другими способами. Нужно проводить глубокие реформы, бороться с коррупцией, показать, что мы здесь как государство состоялись. Для этого нас Россия поддерживает, не для того, чтобы нас датировать постоянно.
Натали Смыр сообщила, что в ходе пресс-конференции она получила сообщение от российских чиновников о том, что абхазской стороне из России никто не ставил каких-то требований по поводу госдачи. Более того, не было угроз, что будут проблемы с финансированием, выдачей зарплат и так далее. По ее словам, инициатива исходит от абхазской стороны.
Это некая такая манипуляция и, правда, порождение у нас иждивенческих настроений. Это очень некрасиво со стороны руководства.
Заметила Натали Смыр. Алхаз Джинджоли отметил, что депутатов будут еще не раз подставлять в этих вопросах. Он пояснил.
Это же целая повесточка, которая уже не первую президентскую администрацию поднимаются вопросы из этой папки. Чтобы вам было легче, и не на последней сессии были выдвинуты предложения по изменению регламента, касающиеся пресс-службы. Делайте эти обсуждения в открытом режиме, это вам же будет легче. Либо перечень тех вопросов, которые придут за ФСО, поверьте, оставит на вас не лучший отпечаток, потому что давление будет беспрецедентным со стороны исполнительной власти, которая сегодня в таком режиме пытается протащить вопрос ФСО.
Бывшие парламентарии планируют обратиться к депутатам с предложением провести экспертизу соглашения на предмет соответствия его Конституции Абхазии, законам и подзаконным актам. А сами они намерены создать общественную организацию, в которую войдут народные избранники не только 6-го, но и других созывов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Единое национальное движение лишится еще одного депутатского мандата. На этот раз Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии решил прекратить депутатские полномочия Левана Варшалумидзе. Причина – прогулы, говорят в парламентском большинстве. Оппозиция уверена, что правящей партией движут совершенно иные мотивы. Их исследовал Серго Бригвадзе.
Окончательно вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий члена фракции национального движения Левана Варшалумидзе будет решаться на осенней сессии парламента. Однако это уже формальность, говорят и члены большинства, и их оппоненты. Соответствующее решение сегодня уже принял комитет по процедурным вопросам, говорит депутат от грузинской мечты Гурам Мачарашвили.
Согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, если член законодательного органа пропускает больше половины заседаний сессии без уважительной причины, в повестку дня вносится вопрос о прекращении его полномочий. Этот вопрос был поставлен в отношении господина Варшалумидзе, поскольку он вообще не появлялся во время работы парламента 10-го созыва. Он практически пребывал на политическом шатало.
В ходе весенней сессии парламента 2022 года было проведено 26 заседаний, и депутат пропустил все 26, говорят представители большинства. Впрочем, оправдать свое отсутствие парламентарии могут по нескольким причинам, и одна из них – бойкот, в котором, как утверждает член фракции нацдвижения Леван Бежашвили, участвовал и Варшалумидзе.
Естественно, это решение комитета о прекращении полномочий Левана Варшалумидзе неправомерное. Тут важен контекст. Большинство пытается лишить оппозицию конкретных депутатских мандатов так, чтобы впоследствии невозможно было поднять вопрос о передаче их полномочий. Не было никакой необходимости принимать это решение в таком ускоренном режиме, когда окончательное решение парламент должен принять в сентябре.
парламентском большинстве это решение объясняют тем, что в парламент не поступало соответствующего уведомления о политическом бойкоте. За последние два года национальное движение дважды бойкотировало парламент, но в начале 2022-го оппозиционные депутаты вернулись в законодательный орган. Однако Варшаломидзе продолжил свой протест в индивидуальном порядке, о чем, по утверждениям большинства, не сообщил никому. Что касается вопроса его замены, то это невозможно также по вине самой оппозиции, говорит член грузинской мечты Бека Давитулиани. Ведь еще в 2020-м оппозиция отозвала избирательные списки, таким образом опротестовав результаты парламентских выборов.
Оппозиция аннулировала списки и использовала это для углубления поляризации. Они знали закон, знали о последствиях, и сегодня они столкнулись с последствиями аннулирования списков по их собственному желанию. Они не могут заменить депутатов. Кроме того, их депутаты не ходят в парламент. Не знаю, может, неинтересно им или не хотят. Закон они знают, но все же нарушают его.
Заявил Бека Давитулиани. Сам Варшаломидзе на связь с журналистами сегодня не вышел. Тем временем за него вступились однопартийцы, назвавшие эти заявления ложью. Варшаломидзе обращался к парламенту с заявлением об участии в бойкоте, утверждают они. Соответственно, вопрос лишения его полномочий не должен был подниматься. Впрочем, грузинская мечта явно руководствуется нежеланием добиться справедливости, уверен депутат стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе.
Тему лишения Варшаломидзе депутатских полномочий грузинская мечта внесла, чтобы отвлечь от заявлений европарламентариев. В общем, начали обсуждение этого вопроса, чтобы поймать сразу двух зайцев, перекрыть тему и в этой ситуации сократить количество оппозиционных депутатов в парламенте. Это и есть реальная цель грузинской мечты.
Задается вопросом о логике грузинской мечты журналист Палитра Ньюс Мераб Метравели. На своей странице в Facebook он написал:
Левана Варшаломидзе выкидывают из парламента. Говорят, он не ходит на заседание. Правильно, тех, кто не ходит в парламент, надо выгонять. Никто не должен получать зарплату зря. Однако Вахтанг Кикабидзе ходит? Или вы не позволяете себе такого в отношении Бубы?
Это действительно указывает на избирательную политику грузинской мечты, считает и конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокурая.
Естественно, индивидуального подхода здесь не должно быть. Он должен быть одинаков в отношении всех депутатов. Если парламент не принимает подобное решение в отношении какого-то депутата, то он не должен принимать его в отношении других депутатов. Однако стоит отметить, что внутренняя ситуация от этого не изменится. Парламентская оппозиция очень пассивна. Представлена в законодательном органе в малом составе, а у большинства твердая позиция. Потому радикальных изменений в вопросе принятия решений я не ожидаю.
С лишением Левана Варшаломидзе депутатских полномочий оппозиция потеряет уже шестой мандат в парламенте. Ранее были отменены мандаты Ники Мели, Заала Удумашвили, Элены Хуштари, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Коалиция адвокатирования СМИ, которая объединяет около 20 грузинских НПО, требует незамедлительно начать расследование по факту возможного незаконного прослушивания разговора журналистов оппозиционного телеканала «Мутавари». Ведущий певец Гига Щелаза, известный под псевдонимом Уцноби, 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Медиа» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мутавари». Как пишет агентство «Новости Грузии», на записи можно распознать голоса Георгия Габония, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвиш Шани и Лаша Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал положить конец холодной войне внутри страны. По его словам, грузины должны объединиться и направить свой гнев против России. В своем фейсбук-аккаунте Саакашвили изложил видение того, что сегодня происходит в обществе и как с этим справиться, пишет Сова. Отдельно Саакашвили коснулся темы переезда в Грузию значительного количества россиян. По его словам, большинство из них также считает, что от них ничего не зависит, что они ни при чем, и их не должна терзать совесть, например, по поводу Абхазии или Цхинвали. По словам Саакашвили, прибывающие россияне считают грузин второстепенными существами, обслуживающим персоналом и неразвитыми людьми. Как нам поступать? Главное – остановить холодную войну внутри страны и направить гнев не друг против друга, а против завоевателя. Министр обороны России Сергея Шойгу наградили высшей наградой самопровозглашенной республики Южной Осетии орденом Уацамонга. Об этом югоосетинский президент Алан Гаглоев заявил на брифинге на территории 4-й российской базы в Цхинвале. По его словам, состоялся телемост с российской стороной, посвященный Дню миротворца. Югоосетинская делегация передаст орден российскому министру при посещении Москвы, отметил он. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Инал Ардину предлагает поменять женевские дискуссии по безопасности и стабильности, которые не проводятся с декабря прошлого года, на менее политически ангажированные и проводить их в другом месте. Об этом Ардина бы сказал на встрече с новым российским послом Михаилом Шургалиным после вручения копий верительных грамот. Ранее об инициативе проводить переговоры в более нейтральном месте заявили в российском СМИ. Как пишет ТАСС, глава абхазского ведомства также заявила о поддержке специальной военной операции в России. Шургалин назначен послом в Абхазии в конце мая, указом Владимира Путина. Стал третьим послом в Сухуми. До него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. МИД России объявила в розыск участницу группы «Pussy Riot» Анну Кузьминых. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на розыскную базу данных. В ней не указывается, по какой именно статье ищется подозреваемый. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» указал, что Кузьминых стал подозреваемым по делу надругательства над российским флагом за сожжение чучела Владимира Путина с триколором в Тбилиси.
Региональные новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Может ли Грузия не торопиться с исполнением 12 условий получения статуса кандидата в члены Евросоюза? Этот вопрос стал в Грузии актуальным после того, как вчера Еврокомиссия решила не торопить в Тбилиси в вопросе деполяризации до следующего года. Об этом стало известно в ходе комитетских слушаний в Европарламенте по ситуации в Грузии. Также на этом заседании некоторые депутаты назвали единственным грузинским олигархом Бедзину Иванишвили. Как отреагировали на все это грузинские политики, расскажет Мзея Парисишвили.
Заявление госпожи Раса было просто позорным. Иракли Кубахидзе, председатель грузинской мечты, не скрывал обиды и возмущения в ночном эфире ТВ и медиа на европарламентария Расу Юкнявичене. Она на комитетском слушании по проекту резолюции о ситуации в Грузии накануне доступным для грузинской мечты образом объяснила, что такое деолигархизация, освобождение от неформального влияния Бедзины Иванишвили. Депединизация. По слогам с трудом выговоренные слова европарламентария подхватили оппоненты власти, видя в них поражение грузинской мечты и, возможно, санкции Западом против Иванишвили. Защищая основателя партии, Иракли Кубахидзе вновь вопрос санкций привязал к пропагандируемой грузинской мечтой и ее сторонниками версии о подталкивании Иванишвили к возвращению в политику и втягивании Грузии в войну России против Украины.
Если кто-то серьезно начнет говорить о санкциях, усилятся подозрения, которые и так есть в обществе. Кто-то что-то хочет конкретно от Бедзины Иванишвили. Нам это не повредит, даже теоретически, но для них это будет абсолютно контрпродуктивно. Даст результат, обратный той цели, которой, призывая к санкциям, добивается, к примеру, Давид Арахамия.
Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» партии президента Зеленского в Раде, открыто обвиняет правду без доказательств грузинские власти в том, что она помогает России обойти санкции и призывает Запад к санкциям против Бедзины Иванишвили. Этим, как и тем, что президент Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии вскоре после начала российской интервенции и до сих пор не назначил нового, оппоненты власти объясняют тот факт, что Грузия не оказалась в списке более 40 стран, которые выразили поддержку Украине и обратили сегодня в Международный суд ООН с иском против России. Между тем, в марте Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине в Каакском суде. Почему такое? такого не случилось сейчас, на этот вопрос в течение дня власть ответа так и не дала. Свое предположение есть у лидера стратегии Акмашена Бели Георгия Вашадзе. Он видит почерк ФСБ в риторике грузинской мечты.
Направленная из ФСБ группа, которая сейчас для грузинской мечты создает легенды, видимо, передала, что Путин остался недоволен и пожурил их. Вот сейчас, видимо, решили не повторять такую ошибку, выполнили поручение Путина. Это позорно.
Статистикой подкрепила свои подозрения лидер ДРУ Элена Хоштаря. Обрати внимание общественности на то, что с начала войны в Украине Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Это финансирование российской военной машины, и это доказательство прямой связи грузинского правительства с Россией. Потому я глубоко убеждена, что олигархический режим грузинской мечты должен попасть под санкции. Не поднимать темы санкций пророссийской ориентации власти и не привязывать к термину деолигархизация Бедзину Иванишвили требует грузинская мечта от оппозиции, чтобы начать выполнение первого пункта рекомендации Брюсселя о деполяризации. Но после вчерашних уточнений по этому вопросу в Европарламенте нацдвижения решили, что стоят на правильном пути, говорит депутат Леван Бежашвили. Он даже попытался уговорить самого Бедзину Иванишвили.
Прямо было сказано, что нужно сделать для деолигархизации. Бедзина Иванишвили должен отстраниться от власти, от бюрократического административного влияния, которое у него есть на правящую партию и правительство. В противном случае в Грузии не будет европейского будущего. Поэтому у Бедзина Иванишвили есть шанс отложить в сторону личное благосостояние и действовать в интересах народа.
В течение всего дня представители оппозиции обвиняли власть в том, что в Еврокомиссии решили Грузии дать отсрочку. Еще оппозиционеры заверяли общество, что эта отсрочка ничего не меняет, что все равно до конца года необходимо выполнить все необходимые реформы. От готовности выполнить до конца года 12 рекомендаций не отказывались, впрочем, и представители парламентского большинства. При этом ни одна из сторон не проявила желания сделать встречный шаг. Оппозиция ждет назначения внеочередной парламентской сессии, чтобы на нем обсудить эти вопросы. Грузинская мечта не видит в этом необходимости, ведь по ее плану достаточно создаваемых рабочих групп и комиссий. Что случится, если Грузия не сможет выполнить до конца года эти условия? Пострадает ли от этого европейская перспектива страны? На этот вопрос ответил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он пояснил, что получение статуса – это не дело одного часа. Нужно осознать, что двери Евросоюза открылись для Грузии, и желательно на этом пути не останавливаться и не сходить с него.
Сейчас глаза и уши Европы направлены на этот регион. 12 приоритетов для Грузии вызов. Чем скорее они будут выполнены, и как только это произойдет, страна пошлет четкий сигнал Евросоюзу, его странам, что Грузия вернулась на правильный путь, и можно на нее опираться с надеждой на будущее. And can be counted
on to advance further. Там же посол Харцель подчеркнул, что теперь мяч на стороне Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухумском городском суде рассматривается административно-исковое заявление Астамура Джопуа, осужденного на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней. К Министерству внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, которая отказала в применении к нему акта об амнистии. На сегодняшнем заседании адвокаты осужденного заявили, что не имеют права представлять его интересы в суде, так как доверенность составлена с нарушением требований, и заявили отвод судье. Председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия считает, что адвокаты намеренно затягивают дело, чтобы сбить интерес общественности. На судебном заседании побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено в 2017 году по заявлению матери потерпевшей девочки. Она сообщила, что Джопуа приехал к ним в дом поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, вывел и увез дочку, которой на тот момент не исполнилось 14 лет, на территорию заброшенной спортивной базы, где совершил изнасилование под угрозой убийства. В октябре 2017 2021 года Сухумский городской суд отказал Джопо в применении к нему акта об амнистии. Однако кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело назад в суд первой инстанции на новое рассмотрение. И Сухумский городской суд приступил к рассмотрению административно-искового заявления осужденного Астамура Джопуа к Министерству внутренних дел Республики Абхазия. Первое заседание суда не состоялось, так как ни осужденный, ни адвокаты на него не явились. Сегодня судья Мадина Чанба сообщила о том, что осужденный Астамур Джопуа отказался от участия в судебном процессе, и сотрудниками Министерства внутренних дел была составлена доверенность, согласно которой его интересы в суде должны представлять адвокаты Марина Тания и Игорь Скнарин. Соответствующее письмо было подписано Джопуа и заверено сотрудниками изолятора временного содержания МВДРА, где он находится. Однако адвокаты Марина Тания и Игорь Скнарин заявили сегодня, что доверенность составлена с нарушением административного кодекса, поэтому они не имеют права представлять интересы осужденного Джопуа в суде. Адвокат Марина Тания пояснила.
Здесь нету ссылки на то, что он был предупрежден о его правах и обязанностях. И поэтому я не могу на основании вот этого документа, якобы имеющейся процессуальную силу, ибо оно заверено печатью, но оно не составлено в соответствии с теми нормами, которые обозначены. И поэтому, естественно, я как адвокат пришла, чтобы не было сомнений, потому что в прошлый раз, Ваша честь, вы говорили, озвучили по телевидению о том, что якобы процесс не состоялся в связи с тем, что адвокаты не пришли. Как же адвокат может прийти, не имея на то уполномочия? Это административно-исковое заявление. Там должно быть обозначено доверенность и так далее. Нас не поставили в известность о том, что этот человек имеет желание, чтобы мы представляли его интересы. Разве на основании вот этого документа я могу сегодня представлять интересы, неважно кого? Я считаю, что нет.
Судья Мадина Чанба поинтересовалась, почему адвокаты не устранили существующие нарушения.
Где оно в сутки было? Вы же вчера получили, раз вы предоставили, оно же как-то у вас оказалось, и письмо, и доверенность. Но ко мне оно попало вот сейчас, в ходе судебного заседания 14 июля, уже в 14:15. Почему вы сутки его, вы сегодня не ознакомились с ним? А у нас до 6 рабочий день. Ну, много что было бы поменялось. Привели бы в надлежащий вид. Да, знаете, ну, у меня впечатление, что как-то вы пытаетесь затянуть судебное заседание.
Это ваше мнение, а наше мнение, вы хотите все на законном основании.
Представитель стороны ответчика, начальник управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Лоуи Налыпа счел доводы адвокатов формальными и не согласился с тем, что они не могут представлять интересы Джопуа. Адвокаты Тани Скнарин заявили, что и доверенности двух представителей Министерства внутренних дел, ответчика по данному делу, также являются недействительными, потому что были подписаны министром внутренних дел Дмитрием Дбаром, а нынешним министром является Вальтер Будба. Игорь Скнарин заявил, что на этом основании любое решение суда должно быть отменено в последующем. Представитель Министерства внутренних дел Лоуи Налыпа с доводами защитников не согласился.
Ваша честь, я считаю, что это формально защита придирается к документу. Доверенность, она выписывалась в пределах своих полномочий. Министра внутренних дел, который на тот момент исполнял, значит, обязанности министра, он в пределах своих полномочий имел право подписывать. Эта доверенность имеет юридическую силу, и она нам представила возможность в отношении этого административного дела на весь период его рассмотрения осуществлять наши обязанности в качестве представителя. У меня удостоверение подписано министром Маршба, но это же удостоверение на данный момент является законом. Я могу на основании этого удостоверения представлять свои обязанности. Я считаю, что необоснованно.
Судья предложила приступить к рассмотрению дела, но адвокат Марина Тания сообщила об устном ходатайстве защитников об отводе состава суда, заявив, что судья предвзята и она ей не доверяет. Такого же мнения был и Игорь Скнарин. Судья Мадина Чанба объявила заседание закрытым и удалилась до вынесения решения об отводе состава суда. Поскольку рассматриваемое дело является резонансным, в зале суда присутствовали представители общественности. Председатель Детского фонда Республики Абхазия Сида Ломия прокомментировала ситуацию. Она считает, что амнистия не должна применяться к преступникам, совершившим тяжкие преступления, а адвокаты затягивают рассмотрение дела.
Мы не знали о том, что, например, в прошлом году осенью было проведено два суда по амнистии, по самому грязнейшему и ужаснейшему преступлению, которое было у нас совершено. И человек, который совершил это преступление, сегодня находится в стенах тюрьмы. Очень многие депутаты говорили, что никогда в жизни человек, совершивший тяжкое преступление, не будет подвергнут этой амнистии. И вдруг мы видим, как эти люди, которые совершили тяжчайшие преступления, будучи якобы участниками или резервистами, или кем-то там, получили возможность на то, чтобы срок был уменьшен в два раза, и некоторые из них, может, уже вышли. Мы даже и не знаем об этом. Но здесь дело касается все-таки очень громкого, резонансного тогда дела, которое сколыхнуло всю Абхазию. Первый суд отклонил амнистию, второй суд, судья Тванба, отклонил амнистию. Теперь они подают в Верховный суд, и вот Верховный суд присылает сюда, чтобы они опять начали рассмотрение этого дела. У нас вопрос к Верховному суду. По пунктам этой амнистии он не должен выйти. Но тут адвокат, видите, как сейчас Аня говорила, какое административное здесь дело? Здесь рассматривается амнистия для уголовника. Отравить девочке жизнь. Девочке не было еще 14 лет. Она 2 месяца не хотела разговаривать. Наш психолог с ней работал.
А сегодня то, что произошло?
А сегодня то, что произошло, это вообще вопиющий факт. Это получается, что адвокаты делают все для того, чтобы тянуть это дело, и чтобы однажды здесь ты придешь, и никого не будет на суде. Почему они говорят о том, что судья, они объективно относятся, а судья вообще ничего не сказала по самому делу?
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
14 июля в Цхинвале отмечают 30-ю годовщину ввода в самопровозглашенную республику смешанных сил по поддержанию мира. По согласованию сторон они были сформированы в рамках сочинских соглашений о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, подписанных 24 июня 1992 года. О событиях тех лет вспоминает Олег Тезиев, участник сочинских соглашений, председатель правительства и юго-осетинский главком вооруженных сил с 90 по 93 годы. С ним беседует Мурат Гукемухов.
Олег Жириханович, какие события предшествовали вводу миротворцев? Или, скажем так, какие события предопределили ввод миротворческих сил?
Вводу миротворцев предшествовало изменение политической и военной ситуации в зоне конфликта. В 1992 году в результате Беловежских соглашений было принято решение о передаче вооружений странам, которые вышли из состава Советского Союза. Грузины получили 2 укрепрайона. Там огромное количество вооружений на складах. Сотни танков, сотни самоходных артиллерийских установок, вплоть до самолетов не были предусмотрены передачей самолетов, но они были заморожены грузинами на аэродромах в Азиане и так далее. Ситуацию осложняло то, что вместе с переданным вооружением Грузии тогда перешли на контрактной основе ряд военнослужащих, которые обслуживали это вооружение. Специалисты, профессионалы. Мы в итоге оказались один на один с достаточно хорошо вооруженным и плюс к тому же и хорошо обученным.
А вам ничего не досталось?
Нам даже по остаточному принципу ничего не дали. Мы оставались безоружные, несмотря на то, что к этому времени мы какое-то оружие смогли тем или иным способом получить, но оно решающей роли не могло иметь. Поэтому, когда была передача вооруженных сил, у нас была предпринята попытка национализировать этот вертолетный полк и саперный полк, который там находились на территории Цхинвала. Ну, туда быстренько ввели из Кутаиси десантников. В общем-то, противопоставить мы им ничего не могли. Они были организованная сила, у них были серьезные поддержки. Но мы, собственно, не собирались воевать с русскими. Просто речь шла о том, что мы оставались ни с чем. По сути дела, один на один. А это проигрышная ситуация. В общем, у нас ничего не оставалось делать, кроме как пойти на определенного рода провокации.
Какие провокации?
нападение на воинскую часть в Северной Осетии, захват вооружения, захват самоходок, плюс попытки захвата Филипп Хольцмана. Помнишь, в Северной Осетии выстроили такой городок для размещения выводимых из Германии частей?
То есть вы хотели таким образом вооружиться?
Нет, мы не смогли бы вооружиться так, чтобы отстоять. У них огромное количество техники, 2 укрепрайона было передано. Поэтому это была чистой воды провокация, которая ставила свою задачу привлечь внимание, даже не просто привлечь внимание, а изменить отношение к этому конфликту со стороны России.
Что значит привлечь внимание? Чего вы конкретно добивались?
Мы хотели переместить акценты на территорию России. Если конфликт выйдет из-под контроля, то конфликт расползется по Северному Кавказу. Да, наши действия на самом деле подтолкнули Москву взять ситуацию под свой контроль и выступить в качестве такого рефери. У нас, собственно говоря, другого выхода уже не было. Позже, буквально через 2 недели после этих событий, начались переговоры о проведении встречи в Сочи.
Получается, Москва вас услышала.
Я думаю, что они как раз таки ухватились за эту идею. И они смогли бы в дальнейшем и дипломатическим путем, и многими другими путями регулировать ситуацию, тем более контролировать.
Вы заранее знали, о чем пойдет речь в Дагомысе? Какова будет позиция России? Какие условия она будет ставить?
Мы предполагали, о чем пойдет речь, потому что у нас была ночная связь, мы определенного рода консультации проводили. Но позицию России мы знали непосредственно в Дагомысе. Она нас не совсем устраивала. Но единственное, что она давала, это прекращение бойни.
Что конкретно вас не устраивало?
Статус не устраивал, они не признавали статуса.
Какого статуса?
Статуса Южной Осетии. У нас же уже был принят свой статус. Еще не устраивала речь о вооружении, потому что они не снимали вопрос о том, что будет передано такое количество. Но при этом мы особых условий не могли выставить. У нас позиция была достаточно слабая.
Но ведь для Грузии был невыгоден ввод миротворцев. После получения такого количества вооружений исход конфликта был практически предрешен.
Да, они хотели. Видно было, что они приняли как данность такую.
А почему не отказались?
Потому что у них варианта другого не было. Цена вопроса стояла в том, что, например, у Грузии была не одна проблема. Там еще проблема в Абхазии, борьба на 2 фронта, они не осиливали никоим образом. И поэтому, мне кажется, они пошли на то, что им предложила Россия.
Не иначе имелось в виду 2 фронта, за которыми будет стоять Россия.
Но я могу предполагать, что, видимо, это было именно так. Я доподлинно это не могу утверждать, но учитывая то, что они согласились, я думаю, что это было вот именно так, как ты говоришь. Когда грузины ушли, а все остались, подошел ко мне Борис Николаевич с бокалом шампанского, мне трудно вид был, я, правда, не пью, но тем не менее поднял. Он говорит: ну, ты доволен. Я даже растерялся. Я говорю: посмотрим, как дальше будет развиваться. А он русскому говорит: сядете с ним и запишите все, что им нужно. Сели, там не Рискуй сидел, а Краснов. Пускай присутствовал, и присутствовал еще Хасбулатов. Ну и вот, они там написали такой список, жуткий список. Я думаю, мы, помахивая тросточкой, дойдем до Тбилиси спокойно. Танки у вас есть? Я говорю: есть. Сколько? Я говорю: 4. Пиши 100. Я понимаю, что у нас нету столько танкистов, но тем не менее пишу. Самоходки у вас есть? Пиши 100. Короче, я писал, и так же гвоздя не получили. Единственный, кто этот более-менее делал нормально, это Ерин, он был министром внутренних дел. Он передал для ОМОНа автоматы короткоствольные. Вам же не нужны, ты не сдали свои длинноствольные, правильно сделали? Ну, тем не менее, вот так вот. А остальное все было забыто и затерто. Но я хорошо понимал, что это была игра.
Что было после Дагомыса? Как формировался миротворческий контингент?
Была создана смешанная контрольная комиссия СКК. Все эти вопросы обсуждались уже на заседании СКК. Заседания были и во Владикавказе, и в Кинвале, и в Тбилиси. В разное время, в разных местах проходили.
И в ходе этих заседаний определились, кто чего сколько?
Да, там определили, кто чего сколько. Определили грузинский батальон, российский батальон и осетинский батальон. Ну, хотели 4-стороннюю сделать, но в итоге осетинский получил 1 батальон.
А вы хотели 2 осетинских батальона, 1 северный, 2 южный.
Да, переговоры-то были 4-сторонние. Но надо отдать должное северу, проявили себя достаточно принципиально, во многом повлияли на ситуацию, благотворно для нас. По миротворцам договорились достаточно быстро, недели через 2. Все это время нас достаточно интенсивно обстреливали.
Я знаю, что вы 14 июля лично встречали российских миротворцев у южного портала Рокского тоннеля. Расскажите, пожалуйста, как это было.
Ну, в общем, утром я был на южном портале, вдруг садится вертолет рядом. Я там вертолет, оттуда выходит Шойгу, оттуда выходит Чиндаров, командующий оперативной группировки, был в зоне конфликта, тогда был генерал-лейтенант, по-моему. И Ачиров, генерал-вертолетчик, который вел этот вертолет. Вышли, поздоровались, ну так, достаточно разговор отвлеченный был. Через какое-то время вдруг из тоннеля вырубается первая БМДшка. А потом пошла колонна БМДшек и прут одна за другой. Там Чиндаров гордый, все остальные тоже гордые. Для меня более радостного дня я не знаю в это время. Это было, конечно, зрелище впечатляющее.
Рассказывал Олег Тезиев. С ним беседовал Мурат Гукемухов.
Эхо Кавказа.
Однозначного ответа на вопрос, почему нынешней весной в Абхазии так участились случаи гибели дельфинов, по-прежнему нет. Но сейчас в абхазском сегменте соцсетей стали активно обсуждать появление в Сухумской бухте совершенно белого дельфина. Об этом и других новостях о дельфинах наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря побеседовал с ведущим абхазским экологом Романом Дбаром.
Нынешней весной внимание общественности Абхазии было привлечено к массовой гибели дельфинов, которые выбрасывались на берег моря. Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар делился тогда своими мыслями о ситуации с аудиторией «Эхо Кавказа», отмечая, что однозначного ответа у ученых на вопрос о причинах этого печального явления нет, но при этом упоминал, что у многих погибших особей заметны бывают следы от рыболовецких сетей, в которых они перед этим запутывались. Комментатор на сайте «Эхо Кавказа» той публикации сообщил, что подобное явление наблюдается нынче в акватории Одессы, и связал это с идущими там на море боевыми действиями, которые активно воздействуют на эхолокацию и дезориентируют дельфинов. Этой же теме была посвящена и отдельная публикация, размещенная позже на том же сайте и рассказывающая о массовой гибели дельфинов нынче и в других местах Черноморского побережья. Но, во-первых, считает Роман Дбар, до Абхазии от мест боевых действий слишком далеко. Во-вторых, и главное, данное явление наблюдается много лет в самых разных местах планеты, то более, то менее активно. Гораздо более важным фактором, который делает дельфинов ослабевшими и ищущими корм в наиболее доступных местах, то есть в рыболовецких сетях, является заболевание.
Это вирус морских млекопитающих. 2 года тому назад, по сути дела, регистрировался в Тихом океане. Но Черное море просто находится очень далеко, связано узкими проливами, основными океаническими пространствами. Поэтому сюда это, так сказать, добралось почти через 1.5 года. Если бы это носило какой-то локальный характер, скажем, к примеру, там сосредоточено в районе, так сказать, боевых действий, но это повсеместный характер носит.
На вопрос, почему произошло такое увеличение случаев гибели дельфина весной, Дбар ответил.
У нас весной, почему? Потому что в весеннее время у нас максимальная численность дельфин. И это связано с тем, что весной здесь вся хамса, которая рыба, и, следовательно, и, так сказать, морские млекопитающие.
Как раз вчера я побывал с гостями из России в объединении пансионатов курорта Пицунда. Раньше там несколько лет функционировал в бывшем плавательном бассейне небольшой дельфинарий. А сейчас продавщица мороженого по соседству поведала гостям, что дельфинарий унесло непогодой. Я расхохотался, потому что хорошо помнил из СМИ. Его просто перевели в другое место, в Гагру. Роман Дбар рассказал обо всем подробнее.
Там постоянно происходили какие-то инциденты, и дельфины глотали эти сосновые иголки, которые падали в бассейн. И вообще, так сказать, и глубина бассейна, и неприспособленная Юрьевич был. А в Гаграх они, насколько мне известно, совместно с инвесторами построили и спроектированы специально финарий.
Это в каком месте находится?
Он находится в районе кемпинга.
Ну, и там количество этих дельфинов увеличили, по-моему, потому что в Пицунде было мало их очень.
Там было 2-3.
Да, да. Ну и в конце нашего разговора зашла речь об активно обсуждаемых в последние дни фото- и видеокадрах с изображением появившегося в Сухумской бухте дельфина-альбиноса. Бар говорит.
Дельфина этого регистрируют уже, несколько месяцев. Вначале это было в Крыму, в районе мыса Тарханкут. Потом он перемещался вдоль южного берега Крыма. Потом, значит, его видели в районе Керчи. Потом уже здесь, в Сочи и в Адлере. И, наконец, вот он добрался к нам сюда. То есть, в принципе, явление сравнительно редкое, но не является чем-то необыкновенным. Так, то есть, это альбинизм как явление в животном мире достаточно распространенное. Но обычно до взрослого возраста альбиносы доживают только в том случае, если это крупные хищники, там выль, там тигры, те же дельфины. Там. Это в первую очередь связано с тем, что альбинос находится в достаточно сложных отношениях с природной средой. Он яркий, броский, ему тяжело скрываться.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.